Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Лондон обновил санкционный список, внеся в него десятки российских чиновников, активы которых, при их наличии, разумеется, будут заморожены, а въезд в страну запрещен. Будет ли такой апгрейд сколько-нибудь эффективен, носит ли он дежурный характер или преследуются какие-то другие цели, все это будем обсуждать с президентом Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгием Федоровым. Георгий Владимирович, я вас приветствую.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот там, правда, много попало губернаторов в новый список, и не только губернаторы, разного рода люди высокопоставленные. Ну и, собственно говоря, я вот уже сказал, что если найдут какие-то активы, то их заморозят, поездки в страну будут запрещены. Все-таки хочется понять, вот подобного рода персональные санкции, они хоть какой-то эффект имели? Мы же уже можем анализ провести, да? Ну, начиная с 2014 года персональных санкций достаточно много было введено. Но в последнее время, конечно, эта работа со стороны Запада, в частности Британии, была более интенсивной, но мы можем подбить бабки, что называется, да? Чего добились?
Ну, надо понимать, что все-таки персональные санкции все-таки имеют определенное значение, и не только ритуальное, потому что ни для кого не секрет, что все-таки у нашего правящего класса, у многих бизнесменов, политиков, все-таки были недвижимости, родственники за границей, и, соответственно, они для того и вводились, чтобы как раз оказать влияние. Но надо понимать, что сейчас в нынешней ситуации, фактически, даже если у кого-то из чиновников что-то замораживают, никакого, ну, грубо говоря, там, такого действия на подрыв Российской Федерации или там на попятную на Запад никакой сейчас чиновник не пойдет. И поэтому тактически они, конечно, имеют, стратегически, ну, большой вопрос.
Но дело в том, что, может быть, такая логика у каких-то людей, кто имеет активы в той же самой Британии, вот они сейчас заморожены. Может, логика такая, что когда-то ситуация резко изменится, да, и замороженные активы разморозятся чудесным образом, и опять к ним будет доступ получен. Вот, может быть, поэтому эффекта нет. Или же, с другой стороны, можем ли мы говорить, что, ну, по-настоящему просто все отнимут? Не заморозят, а просто это все национализируют, я не знаю, там, как,
так сказать. Ну, надо понимать, что в Британии есть уже довольно-таки глубокие традиции по экспроприации чужой собственности. В свое время Лондон был индийским, когда много индийских бизнесменов, политических деятелей, и они, как бы сказать, попрощались со своей собственностью. Это такая иезуитская британская теория, когда они заманивают сначала всяких богатых людей, бизнесменов и чиновников, потом у них все это отнимают. Поэтому я думаю, что в ближайшее время ничего никакой разморозки не будет. Естественно, вся собственность, которая будет со временем, конечно, вот, типа под благоприятным предлогом, но она будет экспроприирована в сторону Британской империи.
Дело в том, что вот я уже даже не знаю, но насколько я помню, вот представители первой волны русской миграции после революционной, после 17-го года, там в том числе были весьма богатые люди, купцы, там всякие предприниматели, дворяне. Вот они тоже, многие из них уехали на Запад со своими деньгами, а в результате в начале 30-х годов практически никто не сумел сохранить там свои капиталы, свои возможности и богатства. Да? То есть все это было забрано. Вот почему, на ваш взгляд, представители некоторых российских элиты, собственно, история ничему не учит.
Ну, потому что они, видимо, плохо знают историю. Действительно, вот этот вот дьявол, который, так скажем, соблазняет, он все-таки грамотно это делает. Им кажется, что все будет нормально, что на Западе священное право собственности. Но действительно, там, может быть, для кого-то это и священное право, но мы, и наша элита, и наши там олигархи, которые там осели, они шпана. И, соответственно, экспроприировать у нас, у них ничего греховного нету. И все британское общество, особенно истеблишмент, будет рукоплескать. И в данном случае, еще раз повторюсь, у них уже огромнейшие такие традиции по экспроприации собственности. Поэтому я думаю, что нашим вот этим новым лондонским и не только жителям надо просто попрощаться с ней и, соответственно, понять, что они сделали не просто ошибку, а стратегическую ошибку, что все надо держать в России, и лучше России нет ничего.
Вот, может быть, на эту тему взглянем со следующей стороны. А есть ли ощущение, что, ну, не только, скажем, ну, возьмем Британию сейчас, да, коли она у нас новостным поводом является, но на ней, так сказать, и сосредоточим свое внимание. Так вот, это не только попытка наказать и отнять, может быть, да, что-то, ну, сначала заморозив, а еще и некая попытка, ну, повлиять, что ли, на российскую политику. Вот она, в принципе, может иметь какой-то результат, да, потому что, ну, что там говорить, если человек что-то имеет, то он, ну, хотел бы и дальше этим обладать. И, в общем, что-то готов для этого предпринимать, чтобы сохранить.
Ну, в теории это, конечно, может влиять на внутреннюю российскую политику, но надо понимать, что у всех вот этих вот чиновников, олигархов, которые держат там деньги на Западе, у них, как сказать, рыло в пуху, откровенно сказать, да, и очень часто эти деньги незаконным образом были туда переведены. И, соответственно, если они здесь что-то начнут рыпаться или что-то влиять, я думаю, что российские законы справедливо их накажут. В данном случае, поэтому они для них... та собственность и собственная безопасность здесь – это две большие разницы. И пока, во всяком случае, они боятся нашей власти и, соответственно, будут действовать в рамках общепринятых, так скажем, консенсусно между властью.
А вот для элиты других государств та практика, которая сейчас реализуется в отношении представителей российского истеблишмента, ну, относительно активов, там, заморозки, запрета на въезд в страну. Вот элиты других стран, может быть, у тех элит тоже рыльца в пушку, они тоже хотят пустить корни в Лондоне, как-то инвестировать туда, что-то перетащить, какие-то свои капиталы. Они могут несколько насторожиться. То есть не подрывает ли свой имидж такого островка благополучия Британии, вот действуя, ну, таким образом?
Как показывает практика, еще раз говорю, на чужих ошибках почти никто не учится. Особенно богатые люди, которые жадность и алчность, она преобладает перед разумом и здравым смыслом. Вот. А вот эта вот сказка про остров благополучия в свое время очень горькую шутку сыграл с таким уж очень даже близким британским, так скажем, кругам человека, как Борис Абрамович Березовский.
Да-да-да. Но там, правда, еще один его коллега по цеху сыграл тоже драматическую роль. Не, если, ну, если мы суть понятно, вспомним. Но мы не будем об этом сейчас, да.
Да, да. Ну, просто надо понимать, что в Британии есть свои интересы. И сейчас им интересно, чтобы Абрамович, как бы сказать, убедил даже такого верного пса, как Березовский, сделать так. А когда будет нужно, и у Абрамовича тоже все.
Ну, да. Так вот, я про разрушение этого мифа и говорю. Это миф, но, тем не менее, вот они своими руками, британцы, его и рушат сейчас.
Ну, понимаете, еще раз говорю, мы с вами понимаем, что такое Британия, а богатые люди, как правило, еще раз говорю, плохо знают историю, вообще, наверное, плохо учились в школе.
Вот, смотрите, очень интересный вопрос от слушателя. Тоже в таком ключе мы еще не обсуждали тему. Как, по вашему мнению, санкции против губернаторов – это удар по вертикали власти с целью расшатать ее и ослабить лояльность к центру?
Ну, это попытка, да, такая. Но, опять-таки, надо понимать, что губернаторы, они абсолютно назначаемые под контролем федерального центра. И в случае каких-то их действий, не согласованных с центром, они могут поплатиться не только санкциями и какой-то там недвижимостью за рубежом, а, так скажем, собственной свободой и как бы благополучием. И в этом отношении пока, во всяком случае, правящая вертикаль, она консолидировано вокруг Путина, вокруг тех задач, которые он ставит. И пока те мысли, желания и хотелки Запада, они не достигают своих успехов.
Еще одна новость, связанная с санкциями, уже носит такой более обширный характер. Это не о конкретных людях идет речь, а в целом о стране. Вот Евросоюз в очередной раз, уже бесконечный по счету, с 2014 года на полгода продлил санкции против Российской Федерации. Ну и мы знаем, что там вводятся, помимо действующих санкций, которые уже давно продлеваются, и новые пакеты, вот 7 пакетов было введено. А все-таки вот эти пакеты и новые какие-то ограничительные меры, они имеют какую-то конечную цель? Или это уже процесс ради процесса? Вот разобраться в этом хотелось бы.
Ну, надо и процесс ради процесса, но конечная цель все-таки создать такие условия в экономике, в социальной и политической сфере внутри страны для того, чтобы, так скажем, попытаться провести какие-то там революционные перемены внутри нашей страны за счет обиженной правящей элиты. Ну, кстати, надо понимать, что такие фокусы иногда у них получаются. Ну, например, в Ираке Хусейна фактически сдала все окружение. У нас, конечно, ситуация совершенно другая, и мы не надо сравнивать Россию с Ираком, но надо понимать, что они действуют всегда теми инструментами, которые когда-то где-то работали. И в этом отношении, если говорить о Европе, то она, конечно, не так настроена, как, например, Соединенные Штаты Америки, но в целом она должна, хотя и во многие недовольны внутри Европейского Союза, как-то следовать этому фарватеру.
Можем ли мы представить, что будут какие-то санкции в отдаленном или, наоборот, близком будущем приняты, которые будут носить радикальный характер? То есть это рабочий инструмент. Вот сейчас 7-й пакет приняли, там ограничения на золото, ну, еще там ряд ограничений, но про газ речи не идет. Его теперь ожидают в 8-м пакете, вот газовую тему. Что-то может Европа, ну, или там коллективный Запад такой придумать, что действительно радикально изменит ситуацию в стране?
Радикально изменит, тогда это можно говорить о том, что это радикально даст и по, так скажем, экономике Европейского Союза, если они введут определенные санкции уже такого, например, там эмбарго нефтяное, газовое, то это ударит по ним, и автоматический эффект бумеранга сработает, что у них экономики тоже начнут хлопаться, и вот на этот, я думаю, на совсем радикальные шаги они не пойдут.
То есть, я так понимаю, будут балансировать, да, принимать какие-то меры, но такие, которые не станут смертельными, самоубийственными, ну, вот, например, ни для России, ни для самой Европы, но я имею в виду в сфере экономики хотя бы.
Да, абсолютно так, потому что, например, даже сейчас там по некоторые санкции, они фактически приостанавливают в отношении там к авиапромышленности, к зерновому комплексу и так далее. То есть надо понимать, что они очень четко блюдут свои интересы и понимают, что если они перейдут какую-нибудь там красную черту, то это может быть фатальные последствия для них. Поэтому да, они будут стараться такими, как удав, постепенно какими-то малыми санкциями достичь каких-то долгосрочных результатов. Но быстрых каких-то вот таких вот радикальных шагов, ну, пока, слава богу, я не вижу, потому что это может даже перерасти в какие-то горячие фазы противостояния.
Ну, мы уже, в принципе, проговорили, но, тем не менее, слушателю предоставим слово. Как вы оцениваете возможность тотального эмбарго на российскую нефть в следующих пакетах санкций? Вот тотального прям. Ну, мы, в принципе, об этом говорили, но уважим нашего слушателя. Вы меня слышите? Да-да-да. Да, это вопрос от слушателя, об оценке тотального эмбарго на нефть.
Нет, я думаю, что тотального эмбарго на нефть не будет. Потому что это ударит по экономике и вообще по системам экономической стабильности и развития Запада в целом. То есть это, на это они не пойдут.
Георгий Владимирович, ну мы все время говорим о санкциях и о реакции на них Москвы. А может ли Россия вот по собственной инициативе предпринять какие-то асимметричные шаги, на ваш взгляд, которые там, ну, как бы охладят пыл тех, кто вводит все эти ограничения?
Ну, надо понимать, что, например, там влиять на США мы не можем, но да, мы можем влиять на близких союзников, мы можем тоже вводить какие-то экономические и иные сферы воздействия на коммерческие структуры, на экономические какие-то блоки в других странах, которые действительно могут им тоже определенный экономический урон, так скажем, произвести. Ну, например, там Литва, Латвия, Эстония, которые себя довольно-таки недружественно ведут, мы можем довольно-таки активно поработать с их бизнесом и так далее, с их рынками сбытами, с ряд политических фигур имеет здесь тоже недвижимость. Ну, то есть я думаю, что если будет политическая воля, то можно и им жизнь испортить.
Вот мы обсуждаем последние дни некоторые проблемы, возникшие, ну, возникающие или которые могут возникнуть с Израилем в связи там с возможностью закрытия одного из агентств, признанию нескольких организаций иноагентами. В этой связи, вот есть ли какие-то страны, которые могут присоединиться к санкционному режиму, на ваш взгляд? Или уже все устаканилось, устоялось, вот как ну, идет, так и будет
пока,
идти?
Пока и так очень много стран присоединились.
Но кто-то нет, Турция, Израиль, там, Китай.
Ну, понятно.
И многие другие.
Иначе Китай и Турция, они так или иначе не активно, но поддерживают санкции. И, пока просто нет такой причины, по которой они бы вошли в санкции. Но надо понимать, что все-таки есть интересы, и в том числе там китайского бизнеса, турецкого бизнеса. И если на них будет оказано какое-то влияние, давление, то, скорее всего, они могут присоединиться к экономическим санкциям, но не в таком объеме и масштабе, как это делают, например, страны Западной Европы.
Спасибо большое.
Надо понимать, что у нас экономика, она глобальная, и вся между собой связана, но, к сожалению, Соединенные Штаты Америки пока первая экономика мира, которая влияет очень серьезно на всю мировую экономическую систему.
Ну, все связаны, но тем не менее некоторые цепочки рвутся. Спасибо. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.